Так, мы продолжаем серию «Разумный диалог» с целью обсуждать глубоко темы духовности, творчества, темы будущего, настоящего, для того, чтобы как бы иметь какую-то ясность, что ли, или гармонию, потому что все рождается из общения, из близкого общения, из глубокого общения. Рождается счастье, понимание, гармония. И сегодня у нас необычная встреча, потому что Павел Лунгин здесь присутствует лично. Это очень известный кинорежиссер. Миллионы людей знают его по фильму «Остров». Ну, я лично вот этот фильм видел несколько раз. И был поражен, когда он вышел. Это был фурор, потому что этот фильм, он наполнил миллионы сердец верой. Верой в духовность. Верой во что-то высший смысл, то есть там необычный образ был показан, реалистично, очень убедительно. То есть фильм произвел революцию в сознании людей. То есть Россия, она была 70 лет примерно оплотом атеизма мира. 80% атеизма всего мира приходилось на Союз Советских Социалистических Республик. И вот, когда была перестройка, вот этот перелом, вот этот фильм также сыграл свою определенную роль в этом переломе, чтобы люди повернулись лицом как бы к вере, к духовности. Может быть, сегодня мы как раз будем говорить на эти темы. Темы духовности и творчества. Вот как бы сочетание этих вещей, как я еще добавил сюда, научность, творчество, духовность. Мне кажется, этого достаточно, чтобы мы могли вот изменить мир, вот если мы разберемся в этих вот трех сферах, трех хитах. Вот. И, может быть, мы начнем вот с того, чтобы обсудим вот вашу работу творческую. С этого начнем. «Остров», как пришла эта идея, как эти пришли образы, как так получилось все гениально в этом фильме.
Ой, вы знаете, уже столько раз это говорил. Ну, сейчас мы, конечно, коснемся этой истории. Вот мне интересно очень, когда для вас что, духовность и вера – это одно и то же?
Нет, не совсем. Я бы сказал, что вера – начало духовности.
Но вот для меня совсем разные вещи. По-моему, духовность может же быть и без веры. Ну, как-то трудно назвать Платона, например, или Аристотеля бездуховными людьми. Но насколько они верили. Поэтому, мне кажется, у нас какая-то происходит амальгама, понимаете? Когда какой-то полуграмотный такой патриотический, да, стройный православный начинает крушить картины и называет это тоже духовностью. То есть духовность – это что-то из жизни людей, которые в тонких каких-то душевных, но которые существуют как бы не в материальной плоскости, а скорее в плоскости, ну, даже не знаю, как это определить, но тем не менее не все можно определить словами, мы понимаем. А вера – это она может принимать самые разные формы, правда?
Это правда. Верить можно и во что-то материальное, не духовное. Это факт.
Верить можно, правда, и в деньги.
В деньги можно верить, да, во что угодно. Но как бы сама духовность, она начинается тоже с веры. То есть необходимо как бы, ну, поверить в это, признать, что есть такое понятие, как дух, духовность, скажем, это вот признание, вот это или желание, что ли, это вот тоже можно называть верой. И вера, она это имеет как бы развитие уже потом, когда она развивается, она обретает интересные образы и формы, уже новые какие-то, как вот краски сочетаются, и уже новые какие-то появляются оттенки, формы, можно, там, как вот в искусстве. А духовность, если определить как-то более философски, что ли, научно, это сознание и изначальное сознание, дух. Вот. Потом есть различные трансформации сознания, опять же, с чем соприкасаешься, как бы вот ты такую, опять же, окраску принимаешь. Сознание может как бы, ну, либо оскверняться, либо взаимодействовать, либо очищаться. То есть вот это сознание наше. И вот как бы я вот с кем общаюсь, эти качества перенимаю, вот мое сознание может трансформироваться. А вот изначальное сознание – это дух. Дух. То есть вот изначально чистая божественность, то есть в нем присутствует. Там нет материальных каких-то определений, как вот вы говорите. Его трудно определить, потому что материальных определений нет. Это изначальный дух как элемент счастья безграничного, элемент знания вот этого вот изначального, да, восприятия и вечности. Вот, вот эти три как бы категории, они вот как бы вот в определении этого изначального сознания. А потом, когда уже душа как бы соприкасается с материей, она эти вот вещи перекладывает на материю. как бы хочет вечно жить в материальной сфере, познать материю пытается. Или счастье при помощи материи, денег, там, не знаю, вот чего-то такого материального. Тут она те же самые тенденции, но в материи пытается воплотить. И отсюда возникает это вот материальные все наши вот линии, направления, вот развитие. И запутанность также отсюда исходит. Вот соприкосновение, когда вот мы в материи ищем вот этого счастья, вечности и вот знания.
Понятно. Ну так что же, остров это?
Ну вот остров, да. Это же как бы прорыв был. Это как раз вот эту духовность.
Ну скорее, даже не знаю, не в духовность, скорее просто... Для меня остров – это все-таки фильм, может быть, даже не столько про Бога и про веру, а скорее фильм про чувство стыда и раскаяния глубокое. Вот это чувство стыда как бы живет в человеке и делает его, превращает его жизнь, его создание, его возможности, дает ему силы определенные. В то же время, но силы, так сказать, вот этого смысла этого его бытия, это в том, что он так никогда и не прощает себя. И в этом смысле я не знаю, понимаете, это все-таки такое глубоко христианское понимание. Я не верю, что это окончательное понимание, как сказать. Он мучается все-таки, он мучается, и это мучение дает ему, с одной стороны, силы, с другой стороны, делает его жизнь похожей на какое-то тяжелое проклятие. Его даже его дар, вот видение, например, или излечение, мне кажется, он мучает его. Почему вы говорите, что это реалистично? Потому что я воспринимаю жизнь этого юродивого монаха или послушника даже, я думаю, это не монах, какой-то истопник. Но он воспринимает все, что происходит с ним, как некоторое бесконечное искупление, и в то же время как мука. Вот видно, что ему физически больно, что ему душевно больно. Вот. И мне кажется, может быть, в этом и есть такая специфическая какая-то... Успех этого фильма, что то, что там, это история, что там совершенно я снял вот эту сторону благости, как обычно показывают святых. В таком в благостном виде, вот какие-то окруженные, не знаю, голубями или прекрасными оленями, они тихо живут, а этот в угле копается, он как Сизиф, так сказать. Прикован к тачке с этой, с углем, который ему таскать или перетаскать до конца жизни. Тут можно, кстати, сказать, что очень это забавно, что фильм этот начался с того, что уже первый съемочный день, и там, если помнит, он истопник, поэтому там есть какая-то полузатопленная баржа с углем на берегу моря, и он оттуда таскает уголь и топит ей, отапливает ей монастырь. И он, я говорю, какой кадр? Там вот мы придумали уже мостки такие, которые идут от моря к этой барже. И он взял два ведра, как думал художник. Я чувствую, что это какая-то неправда, это не дает образа, чтобы наполнить их углем, эти два ведра. Я тогда попросил послать за тачкой. И не было тачки, что-то искали на заводе, на каком-то нашли ржавую, чем хуже, тем лучше, ржавую тачку. И когда эта тачка застучала по деревяшкам этих мостков, и я увидел согбенную фигуру, то сразу вот в этот момент и начался, так сказать, этот фильм, когда появилась тачка, это что? Когда, ну ладно, я просто хотел сказать, что это... Это фильм такой тяжелый, неблагостный, фильм юродивый, поэтому, может быть, очень близкий русскому самосознанию. Потому что можно поговорить о юродивости, это вообще очень интересное явление, которое, так сказать, везде, оно везде существует, но в России было доведено почти отточено до совершенства.
Я слышал, что именно вот в России это явление как бы зафиксировано, юродивое, нигде в мире не повторяется. Блаженные, вот Василий Блаженный и там вот такого рода как бы святые. Именно в России. А почему-то нигде больше не повторяется таких моментов. И как бы вообще в России вот есть такая характерная вещь, что духовность здесь как постигают люди через именно страдания, через какие-то аскезы, через покаяние, через вот признание греха, вот молитву, вот такая линия. А, скажем, в культуре древневедической там постигают через радость, как в дзене, в буддизме, скажем, там вот красота природы, там вот этот свет, пространство, космос. Пишут всякие стихи, вот, такой полет как бы вот, души, красота. А Россия, вот она как бы имеет смешанные. Тут, с одной стороны, такая природа у нас, просто океаны, вот у нас океаны, тайги, тут моря, вот, кругом океана, простор, пространство, да. И с другой стороны, вот человек, вот это пространство, вот, он страдает, он грешит, он признается в своих грехах, он пытается быть честным как бы вот. Вот. Еще я слышал, что в Индии, однажды, когда я был в Индии, там один местный был браман, и вот он местный, он там браман, и вот как они там мир понимают. Он говорит, ну вот в Америке, на Западе люди плохие, в Индии хорошие, а в России, говорит, хорошие и плохие вместе, смешанные, значит, так они как будто упрощенно видят эти вещи, что Запад, он слишком материалистичный, деньги, да, эксплуатации много там всяких вещей, то в Индии, ну, люди верят всегда, там много святых, там много всего, а в России это вот как бы поле, где вот что-то вот варится, вот что-то вот происходит, вот, как вот именно в этом фильме, мне кажется, вот что-то вот в этой душе вот варится, происходит, вот, добирается он все-таки, да, до сердца зрителя, да. Этот фильм, да, что... Есть свои как бы такие черты. И вот, собственно, мы вот эти диалоги устраиваем с разными людьми, вот, и бизнесменами, и также кинорежиссерами. В Казахстане есть известный кинорежиссер Ермек Турсунов. Может быть, вы знаете, не знаю его, но, может, неизвестный для вас.
Я слышал это имя.
Вот, он известный там. Тоже мы с ним снимали там где-то два таких вот диалога. У него был интерес к этим встречам. Он первый вопрос задал, говорит, фундаментальный, говорит, кто такой Бог? Сразу спросил меня, кто такой Бог? Мы об этом начали говорить, и потом он сказал, что он разочарован вот в этом мире, потому что вот только деньги управляют, и вот если есть миллионы, говорит, люди делают что-то. А я, говорит, у меня, говорит, есть идеи какие-то возвышенные, но денег нет, поэтому не могу это воплотить. То есть, ну, вот. Но он переживал за то, что как бы мир деградирует. Вот он хотел что-то вот заставить людей как-то мыслить по-другому, вот найти что-то. Он такой мятежный, как бы вот у него такой дух. Но он честный человек. Вот тут, как вы сейчас говорите, этот образ честного человека создали в этом фильме. И вот честность, она подкупает. Вот что бы там ни было, да, вот как бы человек не был там виновен, грешен, не грешен, если он честный, вот искренне раскаивается, вот это вот проникает. Вот я думаю, честность — это как бы одна из опор духовности, из основных опор духовности, что очень важно, вот этот элемент честности для общества в целом вообще.
Конечно, особенно в России, которая все-таки нечестное общество. Я считаю, что такая бесчестность, двоемыслие какое-то, одна из основных черт было при социализме. И сейчас мы сохранили в себе вот эту вот какую-то раздвоенность сознания, когда одну и ту же вещь ты называешь одним именем, там, одними словами на работе, по-другому говоришь об этом дома с друзьями. То есть наш невероятно богатый и гибкий язык, очень, и с большим чувством юмора внутри языка, он способствует как раз вот этому такому многосложному пониманию мира, и одновременно все время две оптики есть. Как будто бы есть правда официальная, а есть правда твоя собственная. Mm-hmm. И как будто бы... В общем, мне кажется, что честность вообще это как раз то, чего нам сильно не хватает. В принципе, видимо, люди истосковались по этому, поэтому вот такие вещи иногда они вырывают. У меня как раз было, я был на фестивале во Владивостоке, показывал там свой новый фильм «Дама Пик», и в лифт вошел мужик такой большой, здоровый, в гостинице. промысловик, видно, какой-то. Видно, не бедный, гостиница хорошая, с такими большими руками. Он меня узнал, и, значит, говорит, что вот они с женой смотрят остров каждый год по несколько раз. Потом уже выходил из лифта, шел делать массаж. Я думаю, какой-то... Знаете, тоже из тех людей, которые, видимо, очень простой, но поднялся, не знаю, на чем там, на крабах или на чем-то еще. И вот он теперь позволяет себе вечерами массаж делать, жить в хорошей гостинице, ходить в шортах. И он говорит, спасибо, помогаете жить людям. Я, конечно, не могу помочь жить людям. Но иногда отдельно сказанное какое-то слово или книга бывает, или художественный произведение, фильм, например. Он живет своей жизнью, понимаете? Может быть, этот фильм гораздо получился, так сказать, интереснее, чем я, потому что вот он меня использовал, а не я его, так сказать. Он меня...
Вот расскажите об этом, как это происходит.
Ну, я не знаю, как это происходит, это сложно сказать.
Какая-то связь у вас была с этим
фильмом? Ну, конечно, была, но если я, так сказать, я говорю, что все доходило до одежды, ну, во-первых, это все придумано абсолютно.
Сюжет придуманный.
Сюжет? Я не знаю, там вообще в нем была такая странная история изначально, потому что сюжет написал молодой парень из ВГИКа, Дима Соболев. И написал он его еще, когда учился. Как этот молодой парень мог написать такую историю, я не понимаю. Потому если он написал ее, то он должен уже писать один гениальный сценарий за другим. И что-то не вижу я нигде Дима, нигде его гениальные сценарии. Непонятно. Он как бы приплыл сам по себе. Знаете, есть такая традиция в христианстве, в православии, особенно, что чудотворная икона приплывает по воде обитательно, она должна появиться из ниоткуда. Вот по воде приплывает. И точно так же сценарий этот приплыл тоже вот по воде, из ниоткуда. И потом этот... Тут надо просто понять, что описанная история в сценарии и фильме – это совершенно разные вещи. Потому что, например, монастырь. Что такое монастырь, который там описан? А это может быть монастырь, я не знаю, в лесу. Это может быть белокаменный большой монастырь, какие строились в России. С другой стороны, какой при советской власти уж такие большие монастыри, где они были. И надо было сначала найти этот мир, в котором все происходит. И в результате мы все построили, все придумали. Никакого там нет, не было монастыря. Это город Кей, может быть, сам город повлиял как-то, потому что это то место напротив Соловков, откуда отправляли баржи с заключенными на Соловки. Я не знал это сначала, потом рассказали это, и там когда остались такие непонятные вещи, как, например, вот рельсы, такая узкоколейки, много-много путей, которые уходят прямо в море, Белое море, они как бы ничем не кончаются. Я понял, что это, видимо, просто их прямо подвозили к воде туда и выгружали в баржи в эти. И дальше они уже плыли на Соловки. Было найдено это место. Вот как делает Сибирь? Создает все это место само по себе, было с каким-то особым своим, ну, не знаю, аурой, можно сказать, с каким-то бэкграундом. И отсутствие такого вот веселого лесного веселья, красивой белокаменной церкви и землянки, мох, скит такой, понимаете, место отшельничества. И отсюда пошла вся эта такой вот особая атмосфера этого места. Например, я понял, что этот человек, если он настоящий юродивый, в церкви молиться ему сложно. Юродивые никогда не молились в церкви, потому что юродивый вообще тот, кто делает все наоборот. А люди ходят одеты, и он голый ходит. Одна из отличительных особенностей юродива – отсутствие чувства холода, например. Вот это вот устоявшееся, как ходил знаменитая Ксения Петербургская, как ходил Василий Блаженный, всегда босиком, голый, по снегу, да, и абсолютно некоторая такая... Значит, что заменяет ему церковь? Значит, есть какие-то острова там, а там такая целая система островов, покрытых этим потрясающим мхом, таким разноцветным, глубоким. И, видимо, значит, он как бы даже вообще и пантеист, он где-то там молится один в одиночку какому-то творцу другому, понимаете, чему-то совершенно... другому существу лежит там один раскинувшись. Вот. И так вот этот фильм создавался какую-то такую постепенно, потому что, конечно, один из авторов этого фильма это актер и мой друг Петр Мамонов, который такая интересная личность. Про него, кстати, очень интересно поговорить с ним. И, может быть, он тоже... один из ваших будущих собеседников, потому что в нем как раз очень много вот именно такой внутренней честности, такой, которая рядом с ним хочется быть честным человеком. Если он не сводит тебя с ума, конечно, потому что у него есть такая возможность его, в его таком экстремизме. Ну, надо посмотреть на него, надо увидеть. Я, кстати, увидел, когда снимал «Остров», увидел в лице Мамонова, увидел черты Ивана Грозного. Я подумал, что в такой, в лютой святости такой, всегда есть некоторая опасность, так сказать, какого-то ужаса и насилия. И из этого фильма как раз родился потом фильм «Царь». Вы не видели, нет?
Нет, интересно.
Про Ивана Грозного.
Связь есть с этим фильмом, да? То есть после
«Острова»? Да, после этого сделал. «Царь» – это история про отношения Ивана Грозного и митрополита Филиппа Колычева, святого, как Иван Грозный задушил, казнил, да. Казнил митрополита. Это реальная история, она описана в житиях святых. Это так сказать, документальная история. Он, кстати, был настоятелем Соловецкого монастыря, святой Филипп. И он там все придумал, перестрел. Это очень интересно. Это, правда, сейчас не в теме, но он был человек возрождения абсолютно. Он был и монах, и молитвенник, но он был и архитектор, и, не знаю, агроном, он там виноград разводил, что-то выстроил там все эти стены по его проекту. Он вообще был такой незаурядный. У него был даже автомат по автоматической подаче кваса в келье, представляете? 16 век. Ну, человек возрождения. Вот. Так что я там увидел в Мамонове эту возможность вот от святости еще один шаг, это можно уже перейти в некоторые злоды. Но я долго рассказываю, давайте останавливайте меня.
Мне интересно просто ваше творчество, как вы это все видите, и уже о святом, значит, у вас еще фильм есть один, вот этот «Царь» называется.
Да, но там уже такой святой, это скорее про соотношение власти и веры, власти Бога, потому что в принципе, в России власть всегда хочет быть Богом. Ей мало быть властью, понимаете? Она еще хочет быть Богом. Мы это очень видим, так, например, там, Гроздова или Сталина очень видим, что... Потому что власть просто говорит, подчиняйся там, налево-налево, направо-направо. На колени. Но власть, когда она Бог, она хочет сказать, что белое – это черное, а черное – это белое. И ты поверь. А если ты не видишь, если ты хочешь по-настоящему, что я не прав, то ты враг тогда и так далее. Я буду говорить, что день – это ночь, а ночь – это день. И ты будешь верить и думать так. И тут таким уже входим в такие, в тонкие.
Да, ну вот святые люди, они же должны создавать духовный образ, то есть который влияет на умы людей, на сердца людей. То есть, по сути, святые люди управляют миром, в этом смысле слова, что они именно дают вот этот образ духа или образ Бога создают. А затем уже люди как бы стремятся, у них появляется вдохновение, энтузиазм, смысл, цель какая-то. Но если святые люди, скажем, они сами запутаны в этих вещах, тогда они теряют как бы силу влияния. То есть они просто вызывают сострадание, может быть, слезы, вот сентименты, как Иисуса распяли, и люди плачут. А вот недавно мы были в Иерусалиме, буквально вот месяц, может быть, назад, впервые вот, в Израиле. И там храм гроба Господня посетили. Какая-то была реализация невероятная, потому что там образ Иисуса могущественный. Это не просто что-то такое распятое, такое вот жалкое, да, вот олицетворение какой-то боли, страдания, а там это мощь. Потому что мощь, которая пронизывает как удар молнии все тело. То есть это такая жертвенная сила, которая может исполнить любые желания честного, искреннего человека вот в сердце его. То есть готовое, вот, пожалуйста, вот все, что хочешь для тебя, да, вот, дитя мое, так сказать, как отец такой. Вот, вот этот образ, я считаю, что он как бы не раскрыт достаточно. Вот особенно если в России у нас нет ни нового фильма об Иисусе, например. Вот что странно, вроде христианская страна, как бы итальянцы снимали там целый сериал, еще какой-то фильм был, не знаю, об Иисусе. В России нет ни одного фильма об Иисусе Христе. Вот. А образ, если его создать правильно, то есть и реалистично, вот как вот подобие ваших фильмов, это реалистично все, там проступает реальность, вот это она ощущается буквальным образом. На этих контрастах, где этот его друг-то, которого он стрелял, то он же пришел потом позже туда с дочерью, этот контраст этого неверующего друга, как бы вот они встречаются, этот верующий, этот неверующий,
да,
этот мощно срабатывает, я вам скажу, на зрителя, что вот как существует, прям чувствует, что вот эта вот реальность, она открывается, сталкивается с какой-то вот броней, но вот ее видно, что она сталкивается, она существует, это реально, она работает. А вот как работает, скажем, образ святых вот, вот в наших культурах сейчас, запутано, люди не знают, что об этом думать, как даже верующие люди толком не знают личность Иисуса, например, у них нет образа Бога, нет понимания о душе, о сознании или о честности, как бы относительно все это. Вот у каждого есть какие-то мнения свои. Относительное. Это, знаете, как говорит наш Шрила Прабхупада, он говорит, относительная честность, она не является честностью на самом деле. Что, говорит, вот воры, говорит, они...
А что значит относительная честность?
Вот награбят воры, да?
Что ты как и честно разделили на двоих.
Да, а между собой честно делят, потому что честные воры. Они здесь очень честные, конечно же, да. По отношению как бы вот, ну, к Богу они не могут быть честны. То есть должна быть как бы точка отсчета, как Архимед говорит, дать точку отсчета, да, поры. Мир перевернул. Вот эта точка отчета, как бы она сейчас, ее нет, этого образа как бы нет Бога. А почему? Потому что то, что мы слышим о Боге, вот, или слышали, ну вот в советские времена, что мы слышали о Боге, мы слышали какую-то критику, мы вот эти образы непривлекательны, он там лысый, там Бог где-то там с бородой, там как-то в рубашке.
Почему непривлекательный?
В ночной рубашке, да, он там сварливый, он недовольный, молнии потопа посылает, потому что никто не слушает, кругом грешники, то есть что-то там натворил, разобраться не может. То есть такой юмористический, непривлекательный образ. А в Ведах, вот когда я столкнулся с ведическим знанием, там это всепривлекающий образ, это сияющий образ. То есть там невозможно не влюбиться, как бы вот не привлечься этим, потому что там все самое высшее, как бы лучшее. И там проясняются все моменты. Потому что когда идет человек через страдания и вот не имеет этого образа Бога, он страдает, на самом деле страдает. Вот страдает как вот, святой, он честный, он раскаивается, но он страдает. Как говорите, он все равно он страдает, да, вот он в угле в этом, он не может себя простить никак. Но когда он имеет образ Бога, он эти страдания как бы не замечает, потому что у него смысл уже жизни меняется. Не в раскаянии только в этом, да, а уже в служении у него миссия появляется. Вот, например, у вас же миссия есть. Вот вы же создаете образы, вы же создаете фильмы, видите. Если я вам скажу, вы страдаете, скажете, ну да, как все, но я же на этом не обращаю внимания. Все страдают, ну болеют, там, ну что-то еще. Ну главное-то у меня же есть занятость, у меня же есть что-то внутреннее, какие-то ценности, да, которыми я живу, не страданиями. И вот как бы задача духовности, я думаю, сейчас освободить людей от этих страданий, сознания, от этой вот греховности, что ли, сознания свои только исключительно, а познать счастье, познание духа, самосознание. Сейчас я об этом думаю.
Угу.
Вот такая как бы у меня есть идея, о чем сейчас мы говорим, пишем, вот лекции там проводим, путешествуем по всему миру, чтобы пробудить вот эту энергию счастья, которая исходит из бескорыстной любви. Вот, вот любовь пробудить вот в человеке, что она там дремлет в сердце человека. А любви и фильмы в основном у нас это какие-то мужчина и женщина. Если о любви,
ну,
то...
причем бывает о двух мужчинах тоже.
Ну и типа вот, да, что-то вроде этого, о двух мужчинах. Вот. А любовь к Богу не раскрыта. Любовь как бы чисто духовного, вот, к живому, божественному.
Ну, вы знаете, я, может быть, сейчас скажу, так сказать, вещь для вас, может быть, еретическую. Вот должна ли в обществе быть гармония? Вот я о чем думаю. Должна ли быть в обществе гармония? Потому что гармония даст нам остановившийся мир, застывший, бесполый, без... без прогресса, без продвижения вперед. Понимаете, не случайно же, так сказать, в нашей христианской мифологии Творец изгнал Адама и Еву из рая. Так бы там они бы и остались, и было бы хорошо. Почему он их изгнал? Почему он спровоцировал, так сказать, их послал об змея, дал плод сознания? И, потому что начались эти противоречия диалектические, начались страдания Каин убил Авеля, но все двинулось за то. И в этом смысле, понимаете, Индия, которая породила такие изумительные учения, она оказалась очень слаборазвитой и отсталой страной, в то время как мучающийся Запад все время жил в постоянной необходимости облегчить эти мучения. Облегчить эти мучения, уменьшить сначала мучения, я не знаю, людей физически работающих. Гармонии нет. В Индии есть гармония. Ты раб, работай, да, ты к этой касте относишься, я к этой. Твое дело – это обслуживать меня. А мое дело – это, там, я не знаю, обслуживать высшего или любить своих рабов, как угодно говорить. Но это отсутствие... внутренних противоречий останавливает прогресс вообще, понимаете? И в этом смысле, может быть, это должна быть мечта, это сознание любви. Сейчас в западном обществе тоже очень много необходимости любви, но тем не менее именно противоречивые, метущиеся люди делают открытия, изобретают много плохого, они изобретают и оружие, так сказать, и делают отвратительные фильмы, делают и хорошие фильмы, и в космос летают, и так далее делают. Я думаю, что какая-то в этом, как бы это вот, если мы заполним до краев этот мир чувством света и любви, не превратив, знаете, один из симптомов прогрессивного паралича – это неожиданное глубокое чувство счастья. У больного, понимаете? Вот так хорошо, неожиданно. Оказывается, что это вот так хорошо, это потому что ты уже наполовину окрестил. Все, вот я что хотел вам сказать, потому что я думаю тоже много об этом. Думаю, почему, если это все так просто, мир тем не менее развивается по другим законам, понимаете? Пандавы и Кауравы бились же на этом, на поле битвы, и были боги с той стороны и с этой. Зачем-то это нужно было, это развитие? Нужны были эти смерти? Ну ладно, все, извините, это я просто включил.
А я с вами согласен. Знаете, в чем? Что именно так все обстоит, как вы сейчас сказали, когда нет связи с Богом. Или утрачивается связь с Богом. Потому что счастье статичное. Это счастье, подобное ветви, оторванной от дерева. Она просто высохнет. Никакого прогресса там нет.
Угу.
Бог по определению это безграничное существо. То есть там нет границ, не существует, к счастью, развитие этого всего. И пандавы и кауравы бьются как раз за вот это вот безграничное счастье. Потому что когда Юдхиштхира получил царство, битву выиграл, он сказал, он скорбел обо всех убитых. И говорит, что ради меня, чтобы поставить на престол, столько людей было уничтожено, я не приму это царство, он сказал Кришне. Даже Кришна не мог его убедить в этом. Вообще не хотел связываться. Они пошли на поле битвы Курукшетра, где лежал еще раненый Бхишмадев на стрелах. И он был еще жив. И он дал наставление Юдхиштхире, что ты должен принять престол, потому что это воля Бога. Не твой выбор. Ты должен это сделать. Не для себя, а для того, чтобы воплотить волю Бога. И вот тогда Юдхиштхира успокоился и понял, зачем все это нужно. Потому что, вот представьте, мы добились результата, да? Устранили зло. Поставили империю одну, как вот римляне хотели это сделать. Все. И теперь все мы. Что теперь делать? Царство без... То есть царь без царства получается. Кому это нужно, да? То есть кризис наступает. А? Зачем все это? Смысл-то как? Когда учился в школе, я спросил учителя, а коммунизм это вот что такое? Ну, сказали, 4 часа в день будут люди работать, потом... Значит, работать почти не нужно, магазин все бесплатно, можно в магазин прийти, брать что хочешь, от каждого по способности, каждому по потребностям, над коммунизмом, значит, развитое сознание. Если, значит, все будет делать механизмы, все будет устроено, люди почти не будут работать, страдать не будут. Тогда я спросил, а чем будут заниматься люди-то вот в свободное время? Ученица не знала, что сказать. Потом сказал, наверное, будут заниматься творчеством, петь, танцевать. Ну, то есть должно быть какое-то развитие дальнейшее, уже духовное, если мы базу построили, скажем, материальную. Она имеет, поэтому в Индии, да, в Древней Индии, они не усложняли материальную базу. Они жили в простоте. А сердце возвышали. Вот это и считалось прогрессом. А в западном мире как прогресс это вот от воловой тележки до автомобиля, допустим, да. или до самолета. Если они раньше с крепостных стен бросали вот камни на голову врагу, сейчас ядерную бомбу бросят. Вот прогресс, значит. Несомненно, прогресс. И в космос полетели, и все такое. Но человек, человек запутывается, человек страдает. Глубже страдания сейчас же становятся. Они же тоньше, вот в наше время, больше психически стало уже проблем.
Да.
Вот это все тоньше и тоньше. Ведь углубляется. Почему? А вот этой вот жизни, где мы устраиваем, разум уже не требуется человеку. Потому что комфорт. Как это вселенная там...
Ну да, я тоже считаю, что даже это слово, вошедшее в русский язык недавно, комфортно, мне комфортно. Оно почему-то меня бесит абсолютно, понимаете?
Вот, я вот с этим согласен. Да. А? Если так понимать духовную жизнь, я согласен, что меня тоже это просто бесит. Да, вот не выводит из себя комфорт.
Что такое
где же
комфортно,
разум?
Да.
Прогресс-то, мы же должны жить, развиваясь как-то, преодолевая себя. Вот этот же фильм там преодолевает себя человек. Это же конечно, динамика, вот да. Она. Но это дух работает, вот он дух. Как так же преодолеть все эту двойственность, этих страданий, эту зима, там, лето, не знаю, друг, враг, это черное, белое, ложь, добро, зло, там, все так вот. И вот дух, он должен прорваться сквозь вот эту вот мешанину, как изначальный дух, да? Вот это прогресс уже. А когда он уже достигает связи с Богом, там не может быть статичность, там экстатичные состояния идут различного рода. Как вот эти вот блаженные, они даже не замечают, холодно или жарко, допустим, да. Они уже погружены в какое-то другое сознание. В этом мире они пугают людей, потому что люди боятся такой жизни. Они не представляют, что могут делать то же самое, допустим, жить в такой аскезе.
Вы думаете, что мир, скоро развиваясь, пойдет по уменьшению прогресса? Это возможно или нет? Тут, по крайней мере, по уменьшению технологического, так сказать, стороны прогресса.
Хороший вопрос. Знаете, как сейчас интересно, куда сейчас идут? Ну, вот если говорить о нашем технологическом какие-то развитии, оно в тупике. Сейчас они работают на комфорт, опять же. Ну что, двигатель внутреннего сгорания его не усовершенствовать. Только да. Вот, может быть, там как-то его форсировать, там какие-то удобства более, там компоновку поменять, скажем, там какие-то кресла вот, комфортные, там датчики поставить, чтобы на тепло сигареты стекло открывалось. Вот уже вот такой прогресс идет. А сами законы физики, они в тупике, они уже не знают, что дальше. Потому что расщепить уже те частицы, которые расщеплены, не могут. То есть они создали там в Европе этот вот ускоритель этих частиц, но... Это фантастически, там деньги, это невозможно уже, что там происходит. То есть и опасно очень. То есть они в тупике, они не знают. Нужно уже выходить в космос, чтобы продолжать какие-то эксперименты.
Выходить в космос? Я тоже считаю, что да-да. Следующий шаг это, конечно,
только выйти. Но затраты невозможно сейчас найти на Земле такие средства, чтобы создать все эти условия для эксперимента. Сейчас они прекрасно понимают, что это невозможно. В тупике наука находится. Поэтому они сейчас что? Что предпринимают? Они, кстати, это еще в советские времена изучали самого человека. Вот эти вот чакры, вот эти психофизические центры, то есть мистические способности. И вот звук сейчас они открыли. Что звук, он структурирует воду.
Он... Звук ом.
Ом. А любой звук, он влияет на воду, на ее структуру. Ом, да, это трансцендентный звук. Звук ДНК формирует звук, речь человеческая, скажем. Вот нецензурная речь вот так отразится, значит, в человеке. Возвышенная речь, она по-другому формирует его же, вот, скажем, здоровье его тела, его мозг, там его, не знаю, капилляры, сосуды. Человек пугается, адреналин в крови у него возникает мгновенно, а влюбляется, наркотик вырабатывается, допустим. То есть все вот связано, видите, как вот это умонастроение, звук. И теперь они изучают вот эту сторону. Вот. Это, кстати, вот на Дальнем Востоке, когда я еще был студентом, один ученый, мой знакомый, он открыл влияние звука на сознание живых существ, изучал. И научился управлять рыбами. Вот эти вибрации звука нашел, и рыбы там поворачивают, куда ему нужно, вот и это... Военные заинтересовались его открытием, он потом сжег все свои бумаги и уничтожил все эти приборы. Испугался просто этого всего. Потому что как это потом этим воспользуется? Но издревле, то есть люди именно общались при помощи звуков, речи. Речь была развита из сердца. Вот они умели это делать. Как личность раскрыть? Как создать атмосферу, где раскрываются наши, значит, потайные энергии, скрытые возможности? У нас же 90% возможностей мозга не работает, психологи утверждают. 80-90%.
Вроде все-таки работает.
А часть, да, часть какая-то вот открыто работает. А львиная доля, она просто в спящем состоянии.
Нет, как не спящем. Они как-то на другом уровне работают.
Ну, подсознательно. То есть ими невозможно пользоваться вот сознательно именно. То есть не раскрыты резервы человека.
Ну, язык. Я думаю, что главный резерв человека – это язык, конечно, эмоции.
Язык, да.
Язык. Вот вроде бы язык это то, что язык и мозг как бы созданы друг для друга. Вот язык настолько сложен, потому что когда вы говорите любое слово, например, это с одной стороны для вас предмет, с другой стороны это мозг, как он работает, это вспыхивает первые воспоминания об этом предмете. Потом какую-нибудь опасность этого предмета, или то есть одновременно, что вы там при слове табуретка вы вспоминаете, вас мгновенно пробегает не только, что это штучка на четырех ногах, но и то, как вы с нее упали, и то, когда-то, понимаете, и то, как на ней стоял Дед Мороз в детстве. И это и есть вот функция мозга. То есть я думаю, что, видимо, наука вообще будущее. Ну, это мы уже говорим с вами такое, значит, о футурологии, но, наверное, будущее науки, наверное, уйдет вообще в человека, в здоровье, в мозг, в понимание, как это функционирует. И тут действительно иногда хочется сжечь все, как этот ваш приятель, который управлял рыбами.
Угу.
Может быть, потому что тут очень опасны манипуляции с этими вещами, потому что если научат программировать мозг, то мы просто можем попасть в матрицу, так сказать, можем жить, где мы потеряем разницу между реальным миром и наведенными нас ощущениями.
Может быть, это уже произошло.
Есть некоторые люди, которые считают, что, может быть, это и...
Ну да, потому что уже ведь влияние есть. Говорят, пишут, озвучивают, поток информации идет на мозг человека. Я думаю, что это уже произошло, то, о чем вы говорите, матрица уже есть.
Ну, честно говоря, я не верю в заговор, потому что идея заговора, она все-таки подразумевает, что мир был бы хороший, если бы не было бы злодеев.
Да, я тоже не верю в заговор.
Но мир не хороший, он вот как раз сложность мира, она в том, что злодеи не договорят, понимаете, и никто не может спорить. Только ты можешь улучшить этот мир, исправить его в себе. Поэтому все заговоры, мне кажется, несколько...
Нет, это не человеческий заговор. Это вот как бы устройство.
Да.
Устройство.
Я говорю, я не верю, что заговор не ухудшает заговор. Мир.
Это нет. Вот как рыцарь на распутье, да, видите, на распутье. Да. Налево пойдешь, такой результат. Да. Направо такой, прямо такой результат. Да. Вот мне жизнь предлагает нам, по какому пути идти. Все уже готово, это не заговор, устройство такое. И вот подобно болоту, встал и пошел вниз. Пытаешься вырваться еще глубже. Вот такой вариант есть. Или скорее, как говорил Иисус Христос, если вот семя бросить на сухую почву, не прорастет. В тернистую забьют тернии. Вот. А если на плодородную почву, вот задача. Как же мою душу, как мое сердце, мою жизнь поместить в плодородную почву, чтобы реально проросло вот это зерно и дало плод. Потому что все остальное погубит меня. Вот этот мир опасен, получается. Что если неправильный выбор делаешь...
Да, это правда.
Вот, и как? По звуку. Вот тут нужно услышать. Говорит, ты искреннюю душу не обманешь. Просящему хлеба камень руку не положит. Вот это очень важно. Что я хочу слышать? Если я жадный, допустим, человек, я и слышу подобные вещи. Как реализовать свою жадность? Я эти звуки воспринимаю как нектар. Мне это нравится. Если я похотливый человек, я слышу другой диапазон звуков уже, и оттенков, и эмоций, и все остальное. Понимаете, вы же прекрасно понимаете, то, что мы говорим сейчас. Если я слышу звуки искренние, честные, вот, вот эти вот нотки глубоко в сердце, и выбираю этот путь, то это уже совсем другое направление. Вот мир нам предоставляет этот выбор. Но мир-то устроен Богом, то есть не человеком. Заговора здесь нет, это здесь просто выбор. А у меня свобода выбора, и я учусь. Я должен найти это решение. Это я сам решаю.
Да-да-да.
Бог предоставляет мне, Он не навязывает мне это ничего. То есть это высшее существо прямо в сердце у меня находится. Если я делаю неправильный выбор, Он подтвердит, найдет мне аргументы философские, чтобы убедить меня в этом. Даже так может. Помочь мне в этом. Пожалуйста, сделай, если хочешь. Даже в этом случае. Поэтому есть столько всяких ложных философий. С нами Бог говорят, берут автоматы и концлагеря, и
да,
все остальное.
Да,
но с нами Бог говорят, вот видите, это все звуки. А вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом, говорится. Вот. Вот если мы хотим к изначальному сознанию вернуться, мы должны вернуться к Богу. В звуки, в словах, в сердце. Вот это молитва, не знаю, как мантра, не мантра, там, звук ом или что-то еще, но вот в сердце Бог там присутствует. И вот в этом как бы одну из основных ролей играет искусство. Потому что то, что мы говорим философски, нельзя почувствовать.
Конечно. Это правда.
А вот искусство...
Чувство дает чувственное опыт.
Оно даст вот восприятие это, да. В этом сила.
А как вы думаете вообще, вот этот замысел этого мира, он открытый или закрытый? То есть он как бы, у него есть... Ну, и начало, и конец, или он это открытая система, которая сама себя настраивает, простраивает, развивается. Я сформулирую по-другому. Дал ли нам Творец свободу, и эту же свободу он дал тому миру, который он нам дал, понимаете? То есть мы сами в каком-то смысле являемся его определяющими.
Совершенно верно.
Или нет? Вот мне почему-то кажется, что до конца непонятно. Может быть, всегда есть перепутье. Может быть, так туда развиться, может сюда развиться. Не все предопределено. Много очень зависит от принятия решений людей, как ни странно. Или нет?
Я
не
знаю. Вот есть.
Это очень сложный вопрос, потому что уже, наверное, куча времени уже.
Давайте вкратце так рассмотрим эту систему.
Давайте, о чем вы спросили. Это интересно.
Интересный вопрос очень. Mm-hmm. Потому что человек рассматривается в ведах как часть природы. Существенная часть, но часть природы. Это часть природы, в которой мы живем. Он отдельно не рассматривается. Но сейчас как бы человек себя стал отдельно рассматривать от природы. Как хозяин, как господин, как управляющий природой. Отдельно. Как подчиненную энергию воспринимает. Это вот наука, как бы материалистическая наука установила, что мы добились больших успехов. Это книга, научное издание 1965 года, открываю введение. Мы добились больших успехов в покорении враждебных сил природы.
Враждебных
сил. Вот буквально такая формулировка была. Начало вот науки. Гератология тогда уже появилась. Интересно. Что-то еще. Вот такая была формулировка. Я был поражен.
Это правда. Помните, даже мечтали пустить реки вспять.
Вспять, то есть все там города под куполами построить, все переделать, как хочется, в общем, да, в этом мире. А человек – это часть природы. Вот. И так же, как и другие же, деревья, растения, насекомые, все вот эти вот стихии, это все вот связано. И тело человека стоит с этой же стихией, как бы вот с этой, связано с этими же насекомыми, прямо или косвенно, все это взаимодействует вместе. Но у этих форм жизни, кто ниже человека сознанием, это те же души, но у них материальная природа сильнее обуславливает их. У них нет свободы выбора, как у человека. Вот скажем, тигр, он мясоед. Он не пойдет воровать, скажем, пшеницу куда-то там или апельсины, никак. Вот не ожидайте от него, да, этого. Также дерево, скажем, яблоко дает яблоко, груша дает грушу. Там. Вот каждое живое существо строго следует своей природе. Видите, нет никакого выбора. А вот человек, он может быть и святым, а может быть скотом, его назовут, видите. Вот он какой вот, да, человек, у него выбор есть, появился. Он может вернуться в животный образ жизни или стать как хищник разумный, очень опасный, скажем. А может стать божественным, вот осознать вот эту вот связь, которую не осознают низшие живые существа. И вот эта божественность, когда он осознает человек, он ее проецирует на все живое, и это обогащается от человека. Вот это царь природы называется. Вот это вот его роль истинная. Также есть высшие планеты, средние планеты, низшие планеты. То есть весь космос, это как социум один. Это одна природа, все это одно, целое. И вот мы играем роль определенную в этом социуме. Важны очень люди. Когда мы получаем человеческую форму жизни, разную свободу выбора, дается для, буквально для самоосознания, прежде всего, для познания Бога. Потому что иначе это мир животных будет. Если нет Бога, то что борьба за еду, за сон, за укрепление обороны, за землю, за самку, там, за деньги, за все что угодно только.
Познание Бога – это и есть самоосознание. Это а есть самоосознание – это познание Бога.
Познание Бога вместе, да, вместе. Как вот я смотрю в зеркало, вижу себя. Не видя Бога, я не могу понять, кто я. Что видящий себя не видит. Вот мы сейчас общаемся, да, я вижу вас, я не вижу себя. Вы наоборот, меня видите себя. А тем не менее, я понимаю, я кто
понимаю,
я,
почему в
процессе, кто ваши реакции.
А я в процессе разговора начинаю к себе все лучше относиться, потому что я вижу вас.
Мы как два зеркала сейчас общаемся, да. Это тоже процесс самосознания, если мы говорим на какие-то духовные темы. Это тоже процесс самосознания, общения. У меня очень близко то, что вы чувствуете. Когда вы говорите, что вы чувствуете искренне, мне это очень близко, откликается в сердце.
Да, мне было интересно. Ты считаешь, что последний ваш вот этот вот ответ относительно того, что о свободе и несвободе, так сказать, он правильный, конечно. Это имеет отношение к тому раю, из которого человека изгнали, чтобы дали ему вот эту возможность быть животным, быть человеком, в том числе и быть убийцей, но в том числе и не быть убийцей. Да. То есть как бы вот это и есть постоянный выбор человека. И очень интересно, что это... Я сейчас как-то до конца додумал, что именно это дикое количество, миллионы и миллиарды выборов, они и формируют Вселенную, мир, будущее и так далее.
То есть мы это все и создаем фактически.
Да.
Существа. Как мы общаемся, от этого зависит наше будущее. Настоящее.
И будущее наше, и наше дети, всего вообще. Всего. Вот это, и это, конечно, замечательная мысль. Я как-то в процессе этого разговора ее до конца, ну, не до конца, до конца, смешно сказать, но начал ощущать ее, потому что у меня принцип предопределенности всегда казался мне недостойным, как бы, что все...
Фатально.
Да, фатальность, все заранее рассчитано. А, кстати, в Индии ведь ужасную, очень интересную, большую роль играют предсказатели и астрологи, да?
Астрологи, да. Да, видят.
Но они видят тоже, они видят скорее направление потоков, да, чем реальность события.
Там говорится, что есть люди в разных качествах. В качестве невежества есть категория людей, в качестве страсти, в качестве добродетели. Угу. И вот астрология, она нужна для людей в страсти. Вот она. А потому что в невежестве там не нужна никакая астрология.
Это правда, это
просто узкий коридор.
Миску с едой, да.
Узкий коридор, да. Ничего. В благости человек уже может даже что-то менять в судьбе. Да. А вот в страсти он... Вот идет, поэтому ну, можно предопределить ему сказать. Вот он нуждается узнать будущее свое, в основном эти люди. А уже люди в благости, как мудрецы, они уже выше астрологии. Это для определенной категории людей только дается.
Это правда. Вы знаете, кто ходит к астрологам? К астрологам ходят или влюбленные, действительно, или политики, то есть люди в страсти к власти. Да. Как это? Я знаю, там есть две больших категории людей и люди в страсти. С другой стороны, если человек в благости, зачем ему это будет? Ну, будет будущее. Какое-то же будет будущее.
По поводу своего выбора и предопределения есть интересный пример такой хороший. Мне он очень понравился, когда я услышал первый раз, что одновременно есть предопределение и одновременно свобода выбора. Как, например, предопределено, что мы вот через какое-то время уже соберемся и уедем отсюда. Угу. Но мы сделаем это сами, по собственной воле. Вот то и другое как бы вместе. Поэтому, как говорится, иногда для нас сложно какие-то вещи понимать, потому что сочетаются и высшие силы, и наши энергии сочетаются всегда вместе. Мы не действуем независимо от них. А звезды, да, они могут влиять на человека. Но, тем не менее, он может не сворачивать с пути. Это его выбор.
Угу.
Даже вот страдая, скажем, по предопределению, угу. Вот он должен страдать, страдает. Но он все равно не теряет себя, не теряет честность, не теряет достоинства, не теряет духа. И все равно продолжает. Вот это вот прославляет человека, вот когда он твердо действует. Не падает, не деградирует от того, что там, скажем, обидели его, там, или там жизнь несправедлива, как ему кажется. А вот он остается человеком с большой буквы все равно, невзирая ни на что. Вот это выбор уже. Это считается человек святой, вот такого рода. Или мудрый человек.
Спасибо.